Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры, а иногда в наши эфиры просачивается даже что-то из легенд мировой классики, которую мы просто не можем не обсудить, потому что, ну, импакт на всю остальную культуру был настолько сильный, настолько мощный у этих произведений, что говорить мы о них просто обязаны, как люди... как приверженцы, да, какого-то культурного евангелизма. В 1954 году, 70 лет назад, британский подданный сэр Уильям Джеральд Голдинг выпустил свой дебютный роман «Повелитель мух», он же «Lord of the Flies», который изначально вообще был просто ироническим комментарием к уже неизвестному на данный момент никому роману «Коралловый остров» Роберта Балантайна. Он не был даже полноценной новеллой, но вот вспоминаем ли мы сейчас «Коралловый остров»? Нет, увы, он для современного читателя широкого потерян. А вот «Повелитель мух» все еще, к сожалению, актуален и остро социален, как 70 лет назад. Сегодня в нашей уютной виртуальной студии я, Олежа Никитин, и наша замечательная ведущая Наталья Лисовая. Мы очень редко с Натальей умудряемся оказаться в одном эфире, но вот иногда такое случается. Привет,
Наталья. Но всегда очень радостно. Всем привет-привет.
Да, кстати, мы все время приходим к каким-то очень интересным теориям заговора, которые существуют вокруг мировой культуры. Наши сегодняшние гости – старший научный сотрудник отдела теории и литературы Института мировой литературы имени Максима Горького Российской академии наук Валентина Сергеева. Валентина, добрый день, очень приятно, что к нам присоединились.
Добрый день.
И это замечательно, то, что мы можем получить... комментарии от Валентины по поводу сегодняшнего сабджа. Валентина занимается активной переводческой деятельностью, абы кого не берут в Институт мировой литературы. И на самом деле вопросов к роману «Повелитель мух» возникает очень много еще с момента прочтения заголовка «Повелитель мух» и далее, идя по тексту, что собственно говоря, хотел сказать британский автор, почему этим несчастным детям столько досталось. Общий вопрос по поводу вообще американской литературы, вспоминая еще Селлинджера и говоря американской литературе, западной литературе, говоря о Селлинджере, говоря о Голдинге, почему вот в советской литературе, да, и в какой-то восточной литературе дети обычно это все-таки главные герои, с которыми все хорошо и замечательно, и они всегда героически противостоят всему и не попадают в апокалиптическую ситуацию. А вот на Западе почему-то очень любят, если уж брать с главными героями детей, то обязательно над ними как-то поиздеваться, поизмываться. Ну и плюс, не является ли название Lord of the Flies небольшой как бы сатирой над Lord of the Rings, где тоже есть маленькие существа, которые пытаются противостоять большому злу, только вот здесь все повернулось совершенно по-другому. У всех, я думаю, что знакомство с романом произошло совершенно по-разному. Мне его повезло прочесть в 21-22 года, по-моему, в больнице мне принес его хороший друг. Я прочитал «Повелитель мух», не смотрел ни разу экранизацию, помнил только замечательную пародию в эпизоде «Симпсонов». И после прочтения мне не то, чтобы мне какие-то там особые мысли появились по поводу «Сосайти», а скорее я вот сейчас анализирую свой 12-летний опыт давности, получается. Я понимаю, что во мне что-то умерло тогда, но... осознал я это только 12 лет спустя. Вот, хотел бы получить еще ремарку по поводу знакомства с романом от нашей замечательной Наташи, и вот дальше мы начнем бомбардировать Валентину, начиная от этого вопроса знакомства с романом и дальше вообще по всему тексту и по его смыслу. Наташ, ты как познакомилась с «Повелителем»? Как ты познакомилась с «Повелителем мух»? Расскажи.
Это был очень интимный процесс поездок из университета в мое общежитие в Люберцах. Регулярная электричка, только этот приглушенный свет и книжка. Естественно, в рамках обучения в университете, 18 лет самое то, чтобы читать «Повелителя мух», в рамках изучения теории литературы, естественно, это произведение, которое обязательно к прочтению, тем более на факультете журналистики, то, что обсуждалось, то, что просматривалось. И потом вторая точка касания у меня с этим произведением было также в университете на третьем курсе в рамках предмета технологии личностного роста. Вот, где мы разбирали сеттинг фильма 1990 года. Я вот сейчас пересмотрела фильм, книгу не перечитывала, но я удивлена тому, насколько я спокойно отнеслась к данному произведению в свои 18 лет. Я такая, ну и ладно. Ну, вот такой вот сюжет. Ну и хорошо. Потому что, когда я пересматривала сейчас фильм 90-го года, я могу сказать честно, что у меня в какие-то моменты мурашки прям шли. Мне настолько становилось жутко страшно, что это даже удивительно, насколько большая разница в том, как я воспринимала это произведение в 17, в 18 лет, и вот спустя 10 лет. У меня тоже, как и у Олега, случился этот фидбэк осознания, просто вот ты такой, ага, значит, это было так. Вот, и мне кажется, что это одно из тех произведений, которые нужно или читать уже в достаточно взрослом, осознанном возрасте, или перечитывать.
Ну,
Как
вообще,
есть.
специфика хорошего произведения, наверное, в том, то, что ты его догоняешь.
Да, 100%. Но я, кстати, очень благодарна Оксане, которая сегодня с нами не присутствует, но она составляет план наших эфиров, что она подкинула это произведение, потому что я скажу честно, у меня не поднималась рука перечитывать его или пересматривать фильм, но как-то душа, я не могу сказать, что там стремилась пересмотреть, перечитать это произведение, но я могу сказать, что при всем том ужасе, который я испытала при пересмотре фильма, какое-то удовольствие все-таки осталось. Странно, псевдоинтеллектуальное, возможно, потому что я сейчас уже там пересматриваю в более взрослом возрасте, понимаю там какие-то аллюзии, понимаю там параллели с какими-то экспериментами, которые вживую происходили. Вот, и поэтому я хотя бы смогла поразмышлять о данном произведении и воспринять его не просто как сюжет какой-то, как путешествие на остров приключенческий, а все-таки видеть какие-то другие смыслы.
Надо
Вот.
сказать то, что «Повелитель мух» настолько сильное впечатление произвел вообще, в принципе, на всю мировую историю. Я почти уверен, что Валентина гораздо больше здесь даст комментарий и больше нас посвятит в то, какой же это был, какие последствия были от издания «Повелителя мух». Ну вот, например, давайте проведем самую такую вот неочевидную для многих параллель, да, что, например, существующий там PUBG, игра популярная, уже, наверное, не очень популярная. Давайте Fortnite возьмем. Fortnite появился, как бы, по сути, благодаря Повелителю Мух. Потому что Повелитель Мух в свое время спровоцировал появление Королевской битвы у... А кто режиссер-то? Блин, надо же, забыл. Японская классика триллеров, хорроров и катастрофических последствий для детей, которые оказываются замкнуты в каком-то определенном пространстве. Соответственно, фильм «Battle Royale», «Королевская битва», впоследствии повлекло создание Fortnite. Еще больше неочевидное, да, «Голодные игры» — это тоже, по сути, как бы вот то, что родилось благодаря «Повелителю мух». Но давайте уже дадим слово, наконец-то, нашей замечательной гости. Валентина, да, как личное знакомство произошло с «Повелителем мух» и как... Вообще ужасно, конечно. Давайте «Lord of the Flies» говорить так спокойнее, а то у меня такое ощущение, что я всех представителей иудаизма сейчас оскорбляю заодно. Как произошло знакомство с произведением Голдинга и от вас же, Валентина, как произошло знакомство мирового сообщества с произведением Голдинга и какие последствия у этого были?
Да, большое спасибо. Ну вот про себя я скажу, что у меня встреча с этой книгой произошла тоже достаточно поздно. Это уже было в университете в курсе зарубежной литературы соответствующего периода. Вот я в том числе сейчас послушала вас, и мне стало очень интересно, а что было бы, если бы я эту книжку прочитала, например, там лет в 12-13, да? Потому что вот, конечно, чтение уже там в студенческом, старше студенческом возрасте, конечно, свой какой-то отпечаток накладывает. На самом деле, вот что интересно, у меня эта книга как-то легла в контекст других произведений, ну, в том числе отечественных, да, вот о взаимоотношениях подростка, там, о жестких каких-то, да, вот конфронтациях подростка, там, про травлю, да, там тоже чучело, так далее, и так далее. Поэтому вот я тоже не могу сказать, что на тот момент она на меня какое-то вот такое шоковое впечатление произвела, да, то есть, да, я примерно понимаю, ну, может быть, не вполне, да, на тот момент правильно, в какой именно контекст она ложится, о чем она, да, экранизации я смотрела, в общем-то, еще более поздно, вот, если не ошибаюсь, когда я уже в том числе начала заниматься вот англоязычной литературой для детей и подростков прицельно, просто уже вот стало интересно, как это, собственно, экранизировалось. И
Это как над пропастью воржи попытаться проанализировать сейчас, 80 лет спустя, и сказать, типа, а что так, а почему запрещали, а зачем? Ничего страшного там не происходит. Деградируем. Так, Валентина, да.
о, а это всегда очень интересно, на самом деле, потому что, вот я думаю, даже если мы вот поговорим с людьми, которые читали «Повелителя мух», то, я думаю, у нас читатели примерно разделились на две категории, да, то есть кто-то скажет, что да, конечно, все вот именно так, да, что, конечно, это вот такая жесть, что там вот именно так себя дети и подростки ведут, а другие скажут, да нет, там автор все выдумал, да, это не соответствует там ни какому-то элементарному реализму, ни психологии, ничему. Ну, я думаю, что мы просто отдельно про это поговорим, наверное, когда будем упоминать в том числе про контекст создания книги, да, и про то, как читаются вот эти книги, созданные в тех контекстах, которые мы уже, ну, либо не ловим, да, либо иногда не видим, потому что это отдельная, конечно, очень интересная история.
Валентина,
Но...
сейчас, наверное, важную вещь такую сказали. Я понял, что, в принципе, при трудоустройстве педагогов на работу надо спрашивать, как их, спрашивать с них сочинение по «Повелителю мух», как они к нему относятся. Потому что у меня такое ощущение, что многие педагоги до сих пор не втыкают в проблему буллинга и к чему может привести, если оставлять детей надолго одни в кабинете. Да, Валентина, продолжите.
Да, ну, с другой стороны, да, я думаю, мы про это сегодня тоже скажем, насколько вот, да, такая ситуация обязана развернуться именно таким образом, и есть ли у нас другие примеры, когда там дети и подростки, предоставленные сами себе, все-таки выруливали на что-то конструктивное, поэтому, может, не надо педагогов так проверять, даже не знаю.
Личное знакомство мы узнали, а какое была рефлексия сейчас в рамках подготовки и все-таки про мировое сообщество, как оно реагировало на «Повелитель мух»?
Да, конечно, ну, я сейчас с удовольствием, конечно, это перечитала, пересмотрела. На самом деле вспомнила, что когда я это первый раз читала, то помимо книг, да, было понятно, насколько какие-то сериалы, да, у меня тут пришлось вот эпоха там, начала 2000-х, да, какие-то сериалы 90-х, они стали появляться детские и подростковые, и так вот ретроспективно стало понятно, насколько, ну, вот вы Симпсонов, да, упомянули те же, насколько какие-то ходы, да, в общем-то, вот сам расклад персонажей, конфликт, насколько это вошло, да, вот в массовую культуру, насколько это повторяется там в сериалах, да, насколько это, в принципе, такой вот растиражированный ход. Хотя, ну, про ток-шоу, да, реалити-шоу я здесь даже не говорю, да, которые иногда вот напрямую повторяют вот ту ситуацию, в которую ставят персонажи, да, и не только взрослые ток-шоу, но, в общем-то, и детские ток-шоу, да, проводились, ну, похожего плана, как правило, они все большим скандалом заканчивались.
Было бы интересно, «Джунгли зовут» знаменитые 90-х шоу, немножечко в ту сторону начать поворачивать и посмотреть, к чему это приведет впоследствии.
Ну вот британские проводились, как минимум два, во всяком случае, я знаю, таких ток-шоу, реалити-шоу с участием детей, где именно дети, ну понятно, под таким негласным присмотром взрослых, да, но вот должны были строить такую вот свою коммуну, да. Понятно, что здесь не вполне чистый эксперимент. С одной стороны, конечно, ну дети вроде предоставлены себе, а с другой стороны, конечно, зрителям интереснее смотреть, когда какой-то конфликт там происходит, да, не там победила дружба. То есть
Вот
тут еще, конечно, законы жанра, да, могут действовать. Это не вполне чистый эксперимент,
у нас
конечно.
тут комментарий как раз есть от Евгения Панова, что читал 3-4 года назад, и впечатления такие: полкниги ни о чем, экшен в последние 50 страниц. Это прям комментарий к словам сейчас Валентина напрямую. Да, продолжайте.
Ну и опять же, насколько мы помним, да, сразу после выхода книга, в общем-то, особого впечатления не произвела. Да, и сам Голдинг, что характерно, это дебютная его книга, да, по сути. И сам Голдинг, в общем-то, ее не считал такой вот законченной, сильной. Да, ну вот он написал такую притчу, да, вот в какой-то степени, может быть, действительно, отражающую его, ну, более или менее непосредственные впечатления. Мы помним, что сам Годик воевал, да, ну, у него был преподавательский опыт, да, то есть, в общем-то,
Я
да,
бы
такая
сказала,
прелесть.
что это какой-то формат фанфика, знаете, было произведение, где он взял трех персонажей и поместил их в другой сеттинг, и вот у него получился такой немножко, не немножко, ножка жуткий фанфик, и вот он его в мир выпустил, и не все сразу осознали.
Ну, даже сам не осознал, получается.
Да.
Тут вообще очень интересная история, потому что вот, ну, после Первой, понятно, мировой войны, ну, после Второй, само собой, в том числе ломается вот этот жанр школьной повести. Очень такой педагогичный, построенный, да, ну, я говорю про английскую в первую очередь, конечно, она задает здесь тон, которая повествует о приключениях, как правило, вот юных британцев, да, это школьники чаще всего, вот прошедшие или проходящие вот эту школьную дрессуру, да, подготовку, это будущие слуги империи, которые за счет своего, да, вот этого превосходного воспитания, правильного, этой школьной дисциплины, способны выйти из любой ситуации, так сказать, оцивилизовать мир вокруг себя, со всем справиться, да, и достойно пережить все испытания. Ну, собственно, это то, что делает Балантайн, в сущности, да, в Коралловом острове, где у него герои, да, это такой форпост цивилизации. Естественно, Балантайн здесь совершенно не одинок, это плеяда авторов, которые создают вот эту приключенческую школьную повесть, она есть и для мальчиков, и для девочек, да, и, в общем-то, она правда строится вот по этому образцу. Был, например, такой безумно плодовитый автор Джордж Генти, который написал десятки буквально исторических повестей, ну, вот, начиная чуть ли не с каменного века и вот до там времен приключений британцев в Индии. И, как правило, у него сюжет строится так, что это молодой там юноша или подросток, англичанин один или небольшая компания, вот они попадают в какую-то экстремальную ситуацию, да, там в Индии, в Китае, я не знаю, в России, да, там в Сибири, там у него, правда, есть повесть, когда герой ссылают в Сибирь. И он оттуда вот как
Интересно.
настоящий Робинзон, потрясающая штука на самом деле, как настоящий Робинзон, да, вот он, преодолевая вот опасности, сражаясь с дикими зверями, вот таким вот окольным путем, да, возвращается на родину. Но да, во всяком случае, это история о том, как человек, вооруженный воспитанием, человек цивилизованный, сталкивается с природой, с трудностями и выходит победителем. Да, он, разумеется, это герой очень такого понятного типа, он бодр, он не теряет чувства юмора никогда, он не падает духом, он всегда вступается за слабых, у него отличная физическая форма, да, то есть это вот такой вот настоящий джентльмен, просто пока маленький.
А тут
Вот
дети.
этот типаж, да, ну, то есть вот этот типаж, да, как сказать, который в том, ну, как сказать, вот я уже сказала, да, что вот этот жанр, ну, утрачивает популярность, в общем-то, после Первой мировой, да, когда уже как бы и Британская империя начинает немножко рассыпаться, да, и вот это, ну, как сказать, сколько-то терпит крах вот эта идея воспитания, да, вот цивилизатора, настоящего джентльмена, и, как сказать, начинает выходить, да, вот эти истории о вот этих закрытых школах, вот со всем этим ужасом, да, вот травли и так далее, и так далее. То есть вот один из таких провозвестников это Киплинг с его «Сталки и компания», у которого, с одной стороны, это, конечно, настоящие британские джентльмены, да, будущие слуги империи, офицеры, герои, но, с другой стороны, он же ужас там пишет.
Знаете, что меня очень сильно смущает в этой всей истории? Я на самом деле за светлое, доброе, вечное.
Наталья пропала.
Если мы говорим про детскую или подростковую литературу, мне кажется, я вернулась.
Да,
Да.
все. Здесь мы говорим про
Да.
детскую литературу.
Да, если мы говорим про детскую литературу, но вот эта вот история, связанная с тем, что уходит популярность такой классической подростковой литературы, и вот начинаются такие проявления, там, в частности, опять же, тот же самый «Повелитель мух», что это на самом деле история не то, что мы хотим написать произведение для подростка, это то, что мы, как взрослые, видим порочность всего происходящего, поэтому мы готовы, ну, как бы вывалить вот эту правду, и нам все равно, как ее будет воспринимать подросток, потому что, ну, давайте будем честны, как мне кажется, ну, нет, давайте по моему мнению, опять же, я как человек, который прочитал эту книгу 18 лет, я ее восприняла чисто вот как сюжет. Я никакой морали особо для себя не вывела из нее. То есть, если мы говорим про какую-то, ну, там, иронию или какое-то порицание вот того типа воспитания, который был там до Первой, Второй войны, о том, что там, к сожалению, это не спасло цивилизацию от тех, от тех трагедий, которые состоялись, но это, опять же, рефлексия взрослых. Почему? И мне кажется, что вот эти все книги, они на самом деле написаны для взрослых, не для подростков.
Безусловно.
И, ну, это какое-то насилие, честно, над подростками того периода.
Ну, подожди, Валентина, а разве в оригинале оно считается подростковым произведением, а не как раз не взрослым произведением? Потому что, по-моему, это просто ошибка какая-то в Советском Союзе произошедшая, когда, типа, ну, дети — главные действующие персонажи. Я уверен, что переводчик, да, у нас всего, по-моему, один перевод существует, «Повелитель мух», что он...
Два
перевода, да?
Два перевода.
Я думаю, что первоначальный переводчик тоже как бы говорил, что типа, это не для детей, то есть как бы наверняка был какой-то такой конфликт, но каким-то образом... Это, знаешь, вот меня всегда поражает, когда мой отец, пап, и смотришь, привет тебя, он рассказывает про то, что типа вот в школьные годы, там, в средней школе, старшей школе, вся школа зачитывалась Дюма и «Тремя мушкетерами». И я как бы смотрю «Три мушкетера» и думаю, как? В смысле? Да кто? Зачем вообще их? Это же не, там столько жести есть, которые, ну, нельзя допускать подростков до этого. Но потом я узнал то, что, оказывается, в переводе изначально мы очень много отрезали, и как бы до нас дошел кастрированный роман «Три мушкетера». Вот, и, возможно, здесь тоже какое-то неправильное восприятие. Это как, знаешь, как аниме, да, которое воспринимается, ну, как бы эта проблема цензурирования осталась по сей день. Произведение для
Олег,
детей, оно у детей.
Олег, знаешь, что я хочу добавить? Мне кажется, просто, опять же, я там читала критику, в том числе там не современную, а более раннюю, вот, и там, конечно, в том числе шли отсылки к тому, а читали ли подростку эту книгу или нет, читали. Я что хочу сказать, что мне кажется, эта ситуация приблизительно, как сейчас, с мультиками для взрослых. Но это же мультик.
Поэтому, может, подросток смотреть.
Ну, это же книга про подростков, значит, она подростковая, значит, ее подростки должны читать.
«Южный парк», да. Вот, там же дети — главный действующий персонаж, знаешь, детский мультфильм, все понятно.
Да, да. Вот мне почему-то кажется, что могла сложиться приблизительно такая же история и с этим произведением. Валентина, что скажете? Или мы опять с Олегом начали тут плести интриги?
Нет, я как раз абсолютно соглашусь, это такая очень понятная операция, да, что вроде бы если там главные герои дети и подростки, то, конечно, это для детей написано. Нет. И я думаю, что это примерно такая же, да, ошибка, как воспринимать «Повелитель мух», например, как чисто реалистическую повесть, но там жанр другой. Да, учитывая, что это, ну, как сказать, понятно, что там, когда мы будем смотреть какие-то паттерны поведения, да, там, насколько это совпадает там, с поведением человека в экстремальной ситуации, какие мы знаем примеры. Разумеется, да, там мы там найдем какие-то, ну, очень психологически верные моменты, да, как складываются отношения в группе, да, там что там может случиться и так далее, и так далее. Но, тем не менее, когда вот мы эту книжку анализируем, здесь не нужно забывать, что базово это не жанр там, реалистической повести, тем более повести для детей.
Я да. хочу сказать, что если приоткрыть Википедию, то здесь в жанрах указано, что это подростковая литература, Олег.
Я прошу прощения.
Вот настолько все чудесно.
Кстати, что интересно, у романа есть не две экранизации, как мы, да, привыкли считать, которые дошли, скажем так, до мирового проката, вот 63-й год и 90-й год. Есть еще 75-го года фильм филиппинский, получается, который, ну, собственно говоря, буквально вторит полностью сюжету. Есть, планировалось Warner Bros. Полноценная большая экранизация сейчас, в 2020 В 2017 году объявили о съемках, в 2021 году прекратили. И в результате по мотивам вышел сериал «Yellow Jackets», я не помню, как на русский перевели, и еще одна адаптация в 2018 году, полностью феминная, «Lady World», «Женский мир», но сюжет абсолютно тот же самый. И сейчас в честь 70-летия, собственно, книги будет выпущен графический роман, ну, то бишь, красивый, хороший комикс, иллюстрированный именитым автором, Эми де Джоан, по-моему, я не помню точно, как почитается, которая, собственно говоря, как мне кажется, создаст еще один новый виток особого интереса к «Повелителю мух». И вот сейчас будет интересно посмотреть, как современные подростки, которые обучены на огромном количестве произведений, которые были по мотивам «Повелителя мух» появились в мировой культуре, как они сейчас воспринят произведение уже по-новому. И вообще, в принципе, интересен наш опыт уже вот с Наташей, да, мы все-таки дети как бы в 90-е годы выросшие, в 90-е годы в России, причем где, ну, в принципе, ситуация была сильно приближена к тому, что происходит в «Повелителе мух», особенно там в Люберцах, Текстильщиках, юго-восточной части Москвы, бандитские районы были. И нас, в принципе, действительно не поразило то, что происходит в «Повелителе мух». Ну, типа, как бы, ну, как вот Валентина правильно говорит, да, это то, как себя ведут дети, ну, да, да. Вот если мы сейчас запрем здесь кучу детей на острове каком-нибудь, даже можно далеко не уходить, а просто закинуть в какой-нибудь заброшенный монастырь, то, в принципе, через какое-то время мы получим вот примерно такую ситуацию. Если не хуже, мне кажется, что даже Голдинг многие вещи он амортизировал очень сильно, чтобы совсем читателя не шокировать.
Я хочу сказать, что у меня тут на фоне подготовки к нашему эфиру сложился диалог с моим более взрослым товарищем, который прочитал, кстати, «Повелителя мух» уже в достаточно взрослом возрасте, около 35 лет. У него трое детей, и вот он не совсем согласен с тем, что это реалистичный сюжет, и что такое возможно, и меня это достаточно сильно удивило, потому что мне кажется, что там, даже если ты не учитываешь опыт 90-х, да, там опыт улицы, условно говоря, ну, можно же посмотреть на то, как сейчас развивается история, связанная со школьным буллингом, и это же буквально, вот, ты, ну, вот я смотрела фильм, и я такая, ну, школьный буллинг, он так и зарождается, вот это все так и происходит, вот прям один в один. И была вторая тема для спора у меня, опять же, при подготовке к данному эфиру. Мое четкое убеждение, что эта книга и это фильм, это на самом деле история про провал общества, о том, как общество может очень быстро сделать огромный шаг назад и самостоятельно к счастливому будущему не вернуться, и вернуть его к современности может только, соответственно, там человек военный, который приплывает и спасает это все общество. Ну, если мы читаем книгу и воспринимаем ее буквально. Вот. При этом мне отвечали, что эта книга вообще исключительно про личности и падение личностей. Вот интересно для вас, Олег, Валентина, эта книга про общество или все-таки про индивидуализм, про индивидуальных персонажей? Валентина.
Да, спасибо. Вот я, наверное, скажу... Нет, понятно, что, учитывая контекст, да, когда это писалось, что это пишется после Второй мировой войны, когда вот это огромное, да, разочарование в гуманизме, в том, насколько быстро, да, человек, в общем-то, может сбросить вот эти, да, какое-то вот насвоение цивилизации с себя, это, конечно, тоже все понятно. Но вот здесь очень интересно, насколько в том числе вот опыт Голдинга начинает переосмысливаться следующими авторами. Ну и, кстати говоря, даже если мы посмотрим ту же послевоенную литературу, потому что, с одной стороны, у нас Голдинг, а с другой стороны, у нас Толкин. Да, то есть вот эти вот, которые появляются практически одновременно, да, книги. И действительно, вот эти два, ну, как сказать, два взгляда на мир, да, два способа осмысления мира вот буквально в одну и ту же эпоху.
То есть там люди приходили в магазин и говорили, типа, дайте, пожалуйста, Lord of the... И там такие, Flies? Наверное, Flies. Да, дайте Lord of the Flies. Он вроде дешевле, чем Rings. Давайте я его возьму, почитаю. И потом такие, блин, там вообще ни разу не про кольцо. Да.
Вот, и на самом деле, что интересно, да, как сказать, с Голдингом все время спорят. Вот это очень интересно смотреть, в том числе в современной литературе. Ну, понятно, что Голдинг, может быть, меньше оказал влияние именно на литературу, чем вот на кино, да, компьютерные игры, вот сериалы, мультики, там, реалити-шоу и так далее. Но даже если посмотреть какие-то читательские отзывы, вот, что они воспринимают, да, где они видят аллюзии на Голдинга, да, вот назвали уже «Голодные игры», вы, кстати, обратите внимание, что чаще это будет уже не совсем детское, а скорее вот «Young Adult», да, то есть вот скорее вот подростковое такое. «Голодные игры» называют «Гарри Поттер», ну, здесь в первую очередь среди с образом Волдеморта, конечно, как зверя, да. В общем-то, Вот сам вот этот жанр антиутопии, дистопии, такой постапокалиптики, когда дети, ну, подростки вынуждены как-то сотрудничать, договариваться, спасать мир в конечном итоге, да, вот в условиях там жесткой нехватки ресурсов, какого-то прессинга. Понятно, что это тоже становится таким расхожим ходом. Ну, хоррор, да, потому что Голдинг оказал на Стивена Кинга в том числе большое влияние, да, Кинг это, в общем-то, говорил открыто. И поскольку сам Голдинг основывается, да, и на Робинзонаде, вот отчасти на школьной повести, то его влияние имеет смысл искать и в этих жанрах, в их современном виде. Да, и мы видим, что авторы там либо спорят с Голдингом, либо как-то его там, не знаю, пересобирают, да, деконструируют, либо в чем-то поддерживают. Вот если мы посмотрим, да, например, цикл Наоми Новик «Шаламанча», вот относительно недавно вышедший, где дети происходят в закрытой школе, причем она закрытая в буквальном смысле слова, оттуда нельзя выйти, вот никак физически, это магическая школа, да, где ученики существуют в условиях такой жесткой нехватки ресурсов, они там гибнут просто десятками, да, то есть там пожирают, это страшно все. То есть это идеальная в чем-то такая ситуация повелителя мух, да, то есть там есть как бы свои лидеры, свои отщепенцы, и действительно, как они выходят на идею общего спасения. То есть сначала они придумывают, как мы выбраться из этой школы, потеряв, ну, как сказать, минимальными потерями, да, а затем, выбравшись, они начинают решать уже, в общем-то, глобальную проблему, как избавить этот мир от чудовищ. То есть, да, это тоже, с одной стороны, конечно, это спор из там Роулинг, да, магическая школа, да, и, ну, Голдинг там тоже, конечно, присутствует, несомненно. Да, во что превратятся подростки, в общем-то, предоставленные сами себе, да, без какого-то вот цивилизующего влияния взрослых. Ну и понятно, конечно, что вот этот спор, да, что лежит изначально в душе человека, добро или зло, он, конечно, тоже не Голдингом начат, и даже не в 20 веке, это, ну, история очень давняя. Да, вот что происходит с человеком, если убирается какое-то внешнее такое цивилизующее, воспитывающее давление? Вот душа изначально добра или там лежит вот эта тьма, да, какая-то первобытная? Или человек, в общем-то, сам по себе хороший, но вот он может сбиваться с пути под влиянием каких-то соблазнов? Да? Потому что мы помним Руссо, например, да, где человек, естественный человек изначально благ, добрый, ему надо просто не мешать. Да, не трогайте ребенка, отстаньте от него, с ним все будет хорошо. Да? А с другой стороны, вот это представление, например, 19-вечное, да, что строгая дисциплина, обуздывание, да, ребенка надо укротить, сформировать, потому что без этого иначе ничего не получится. То есть действительно, это такая очень давняя проблема, и для меня, в общем-то, это история действительно о человеке, да, о человеке, о спорах, которые ведутся о том, что такое человек, и очень видно, что эти споры не решаются однозначно. Ну, об обществе, естественно, поскольку человек – это часть общества.
Ну, вообще интересно, если мы будем рассматривать, наверное, все существующие литературные произведения про детей конкретно, да, где ребенок – главный герой, то ведь ребенок всегда сталкивается с такой действующей силой в романе, как, собственно говоря, взрослые. И то есть, на самом деле, там, Том Сойер, Гекльберри Финн, Тимур и его команда, не знаю, сказка о военной тайне. Всегда есть какое-то давление с... Ладно, нет, сказка о военной тайне, нет, немножко другое. Это все-таки сказка про идеализм, это другое. А вот когда у нас есть именно приключения, детские приключенческие романы, то там ребенок, он сталкивается с взрослыми как действующей силой, которая ему говорит о каких-то социальных нормах, почему вот так не делай, почему вот так делай. Ребенок делает правильный выбор в итоге или не слушается родителей, да, и идет каким-то своим свободным чередом, в результате чего приключается, собственно говоря, история сама. То есть конфликт изначально как бы ребенок versus society, то есть ребенок против общества. А ребенок против взрослого общества. Даже если ребенок против другого ребенка, то все равно как бы есть некий судья в виде взрослых. А Голдинг, по сути, просто убрал вот эту вот часть. И давайте теперь столкнем детей в чистейших условиях. А так как роман все-таки аллегорический, то здесь, соответственно, возникает ситуация, при которой вот мы из человека сократовского такого, не сократовский, да, какой-то у нас получается, который проживает три стадии, да? Это у нас что? Короче говоря, человек-ребенок, да, потом человек, собственно говоря, подросток, человек-взрослый, человек-старость. Если мы уберем из вот из человечества, которое уже достигло, казалось бы, взрослого состояния, все то, чем характеризуется взрослое общество, взрослое гражданское общество, мы получим общество аллегорического ребенка. И, по сути, ну, как бы роман — это буквально философский эксперимент по поводу того, а что, если мы уберем вот в результате всех наших мировых войн, мировых конфликтов, если все дойдет до того, что мы возьмем, и вся цивилизация будет просто уничтожена в пыль. Каким тогда будет общество? Вот оно будет таким, как написано в «Повелителе мух». Вот такие вырастут дети, вот там будут сильные лидеры, будут... сильные лидеры приверженцы там Ахура Мазды, будут сильные лидеры приверженцы каких-то повелителей мух, собственно говоря. Я здесь стоит уточнить, на самом деле, все-таки, что значит название «Повелитель мух». Мне очень интересно услышать комментарии Валентины, что же такое «Lord of the Flies», и насколько здесь Голдинг действительно имеет в виду какой-то религиозный подтекст в этом всем. А у меня какая-то важная мысль была по поводу еще всего... Ну ладно, давайте про название. Почему же «Повелитель мух»?
Ну, в принципе, здесь это то, что обычно указывается, да, в комментариях к роману «Повелитель мух» буквально как перевод имени Вельзевул, да, что, в общем-то, означает «Повелитель мух». Ну, такой вариант, да, достаточно известный. Вельзевул, ну, соответственно, либо как какой-то аналог сатаны, да, либо его ближайший заместитель, скажем так, да, предводитель воинства демонов. Считался, ну, начиная с средневековой традиции, либо, так сказать, ответственным, да, за зависть, либо за чревоугодие или за гордыню. Ну, здесь, в общем-то, у разных толкователей свои варианты. Но, да, во всяком случае, здесь контекст этого названия абсолютно понятен, и, я думаю, он изнутри книги тоже объясняется. Как мы помним, да, там мальчики-хористы. В том числе, да, то есть мальчики, поющие в церковном хоре, для которых, я думаю, вот этот да, контекст тоже ясен. Да, то есть, я думаю, что возникновение вот этого, да, вот этого имени, вот этого существа, оно и изнутри, в общем-то, понятно, они все, ну, кстати, они все в библейской культуре в том числе растут, конечно.
При каких условиях вот «Повелитель мух» мог бы не случиться? Ну, то есть в каких условиях роман мог бы... Предположим, да, что у нас есть возможность написать фанфик сейчас по «Повелителю мух», но в котором есть хэппи-энд, где нету социал-дарвинизма такого ярко выраженного, где несчастного пиги, поросенка, как угодно его переводите, да, несчастный толстый очкарик не получает смертельный исход, а в результате все заканчивается хорошо. Какие вводные должны были появиться в «Повелителе мух», на ваш взгляд, мои уважаемые собеседницы, чтобы произведение не было таким трагичным? И, Наташа, давай сначала вот ты. Что бы должно было бы быть по-другому? Чтобы не дошло все до карго-культа, в котором действительно британские военные разруливают почему-то всю ситуацию. Ну, Голдинг, конечно, здорово так. Он прям подчеркнул, почему ему потом в результате дважды вручили рыцарский титул. Что все разруливает в результате, да, британские военные. Зря вы нас турнули из всех колоний, ребят. Как бы разрулить вот это вот все дикарство можем только мы.
Слушай, я на самом деле, наверное, в этом плане достаточно пессимистичный человек, и для меня эта книга, ее сюжет очень органичен, если можно так сказать. И я не могу сказать, что я этих детей, подростков, воспринимаю как детей и подростков, потому что я всегда сразу вспоминаю там Стэнфордский эксперимент, я вспоминаю эксперименты, связанные с током, я вспоминаю школьный эксперимент, там, где учитель, но тем не менее, в школьной среде создает такую псевдофашистскую организацию. И, скажем так, реальность, она только подтверждает для меня лично то, что описано в этой книге. И если взрослые люди там, в том же самом Стэнфордском эксперименте при отсутствии, скажем так, взрослого, который является наблюдателем за ситуацией. Напомню, в Стэнфордском эксперименте это полностью искусственно созданная тюрьма, где просто часть людей является заключенными, часть людей является смотрителями. А если взрослые люди с жизненным опытом, пережившие какие-то жизненные переживания, прочитавшие наверняка того же самого «Повелителя мух», совершая то, что они совершают, их тоже может остановить только сила извне. почему эта книга не может случиться, почему что-то должно закончиться иначе в «Повелителе мух». Не знаю. Я, наверное... То есть все, что я могу сказать сейчас, как бы эта книга могла закончиться иначе, что бы могло такого произойти, чтобы сюжет по-другому сложился, это бы было вот из разряда фантазий, связанных с тем, как бы я хотела, чтобы жил наш прекрасный мир. Как бы взаимодействовали между собой люди. Мне кажется, если бы Библия у них была, и они каждый вечер читали Библию там, перед сном, то, возможно, это было бы какой-то такой единицы, тем более они харисты, вот, которая бы их сдерживала к себе как просто такой элемент.
Ну, это такой Новый Завет все-таки, потому что если бы они Ветхий Завет начали читать, то они бы там очень быстро бы начались казни сразу же.
Вот, мне кажется, что если бы было присутствие только какого-то такого важного священного элемента, вот, вокруг которого бы все концентрировались, без такого внешнего фактора, какого-то принесенного влияния, к сожалению, мне кажется, что все равно бы скатывались к тому формату взаимодействий, которые мы видим в итоговом произведении.
Спасибо, Наташа. Валентина, ваше мнение, был бы какой-нибудь вот какой мог бы быть фактор, который бы не привел к трагичным событиям? Что могло бы изменить «Повелитель мух»?
Вот я как раз хочу возразить Наталье, причем в том числе приведя примеры из жизни, да, потому что есть, например, вот эта знаменитая история с так называемыми танганскими робинзонами, когда шестеро мальчиков, ну там, правда, постарше, там от 13 до 16, где-то лет таитяне, по-моему, сбежали из школы, украли лодку, попали в кораблекрушение, да, и они больше года прожили на необитаемом острове. Причем у них там воды практически не было, да, то есть такие достаточно жесткие условия, они умудрились не переругаться. И, кстати говоря, вот слово о чтении Библии, они это делали. Вот я поэтому засмеялась, когда вы это сказали. Да, 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 особенно это были мальчики из католической школы, и они, значит, каждое утро или каждый вечер начинали с молитвы, и у них было правило, что если кто-то ссорится, то надо всем разойтись в стороны и выдохнуть. То есть вот в этот момент, да, не продолжать контактировать, не усугублять это, да, а вот всем немножко разойтись, немножко остыть. Да, вот эти подростки прожили на острове, кажется, 13 месяцев, вот что-то такое. Их спасли абсолютно живыми, здоровыми, целыми. Их там, правда, чуть не посадили за кражу лодки сразу, но там это как-то дирекция школы как-то разрулила, да. Но вот этот случай, который вот стал в том числе таким ответом Голдингу, да, что вот, возможно, да. Ну, понятно, что есть, конечно, может быть, ребята постарше, да, это, конечно...
Мне кажется, там есть еще очень важный фактор. Это то, чего нет, например, у Голдинга. Это вопрос, как минимум, возрастного равенства. То есть мы у Голдинга видим, что по факту главарями, ну, условными главарями становятся самые взрослые ребята. Они как минимум чувствуют вот эту силу за счет того, что я взрослее. Это такой момент, ну... эйджизма, если можно так сказать, только среди детей-подростков. Мне кажется, что как раз-таки в том числе за счет того, что это были ребята одного возраста, это первое, а второе — это распределенная ответственность. Они вместе собрались, сбежали, украли лодку и поэтому попали в эту передрягу.
А, ну то есть это изначально их решение, и они как бы, видимо,
да.
уже товарищи.
Ну, они, конечно, да. не рассчитывали, что они потерпят крушение, да, но, да, во всяком случае, они вот в приключениях, ну, у них тоже, да, там здесь нет, конечно, там 13, 16, 17 лет, это, конечно, тоже большая разница, да, но здесь вот, к слову, там, о английском, да, вот этой английской системе, еще, конечно, вот это заложенное в такой классической английской школе система, когда старшие имеют почти полную, да, вот власть над младшими. Конечно, да, то, что, в общем-то, вот культивируется. И вот второй пример, который я хотела привести, это эксперименты Музафара Шерифа, тоже достаточно известный, который, по-моему, за год до Голдинга, что интересно, с подростками, мальчиками в летнем лагере вот пытался провести такой эксперимент, именно столкнуть их в условиях жесткой нехватки ресурсов, вынудив, да, вот две стороны конфликтовать. Собственно, он провел два эксперимента, вот, как бы, два года один за другим, причем Я скажу сразу, у него оба раза все пошло не так. То есть дети не вели себя так, как ему хотелось. Причем в первом случае дети поняли, что их взрослые стравливают, да, и они как бы не стали подыгрывать, в общем-то, да. То есть конфликта не вышло, и шериф просто прервал вообще эксперимент, потому что вот все пошло не так. Во второй раз вот эта знаменитая разбойничья пещера, то есть да, там ребята там стали ссориться, драться, там как бы многое было завязано на получение призов на спортивных соревнованиях, да, то есть вот начались какие-то конфликты, но в конечном итоге, когда, ну, скажем так, исследователь им жестко создал искусственную нехватку воды, и он рассчитывал, что все там передерутся, да, переругаются, они вместе пошли там и раскопали, разобрали эту цистерну с водой, которую он замуровал. То есть вот опять, да, вот это такой случай, когда внезапно получилось сильно больше конструктива, чем предполагалось. То есть, да, как сказать, да, очевидная ситуация может сложиться не так, как у Голдинга. Да, для этого, возможно, нужны какие-то исходные вводные данные. Здесь интересно подумать, какие, да, вот какие фишки должны изначально лечь иначе. Да, там возраст какой-то, бэкграунд у ребят, да, там ну, какие-то вот внутренние, да, вот эти вот линии, какая-то, может быть, заранее там большая сплоченность, да, или готов. Ну, вот здесь правда какие-то переменные есть, которыми можно поиграть вот для написания фанфика, да, что называется. Ну, я говорю, последующие авторы там фэнтези, да, вот этих Young Adult, антиутопии, они это делают. Просто видно, как они пересобирают этот сюжет. Ну, вот даже, в общем-то, вот жизнь, ну, показывает, что это может решиться и гораздо более конструктивным образом. Опять-таки, мы знаем, да, что в экстремальных ситуациях себя люди ведут очень по-разному. Да, то есть вот нельзя сказать, что вот там все, да, там вот только худшее просыпается, там, или только лучшее просыпается, да, ну вот совершенно по-разному, почему здесь должно быть как-то по-другому.
Ну, вот, знаете, такое ощущение, что все-таки есть такие две важные переменные, которые, ну, по крайней мере, из всего разговора и учитывая вообще, в принципе, опыт всех остальных авторов, которые так или иначе ссылались, да, на Уильяма Голдинга. Первое — это то, что во-первых, когда у нас много людей, то есть когда это вот интересный фактор, да, человеческий фактор, чем больше он множится, тем более конфликтной становится ситуация. То есть на самом деле, как бы, учитывая евангельскую фразу «там, где трое во имя мое, там и я среди них», то она как будто бы говорит о том, то, что слишком много народа тоже не надо. Когда людей становится слишком много, то община начинает как раз все больше вариться в каких-то внутренних своих конфликтах. И вспоминая, в принципе, конфликтные ситуации, в которых оказываются люди, 2-3 человека чаще всего затащат ситуацию гораздо проще, чем если это будет 20-30 человек. И, во-первых, лидерство здесь проще проявляется, да, его здесь, оно здесь не нужно, здесь понятно, что распределение задач, оно вполне конкретное. А во-вторых, когда, ну да, когда у тебя 20-30 человек, да, и есть 10 людей, которые просто пинают балду, и надо их чем-то занять, они еще ресурсы как бы потребляют, получается, все остальные общины, то начинается как раз выдумывание и вождей, и выдумывание шаманов и так далее. То есть всех надо чем-то занять в итоге. А когда у тебя и так двое заняты выживанием, трое, то все получается хорошо. А во-вторых, это то, что я здесь понимаю, то, что я рискую немножечко навлечь на себя гнев многих людей, слушателей и зрителей, я заранее извиняюсь, но здесь мне кажется, что важный фактор то, что это белые дети белой западной цивилизации. Потому что, учитывая опыт различных в Индийском океане племен, которые как бы так, как остались вот в своем таком раннеисторическом развитии, они прекрасно существуют. У них есть кокосы, бананы, да, у них море всегда рядом, они катаются с острова на остров, обмениваются танцами и ракушками, у них, в принципе, замечательная жизнь. До прихода карго-культ у них вообще конфликтности особо не было. Ну, там иногда повоюют из-за того, что кто-то в кого-то влюбится, Ромео и Джульетта, да, это максимум. Просто если бы Голдинг был абсолютно прав в том, что цивилизация, лишенная цивилизации, она всегда будет приходить к вот таким жутким конфликтам и бесконечным ссорам, грызне, убийству слабых и всему прочему, то тогда бы мы не подразумевали вообще существование цивилизации впоследствии, потому что, видимо, Голдинг просто, ну, как бы, «Повелитель мух» рассматривается просто тяжелая ситуация, да, в которой не разрулилась. А все человеческое общество, на самом деле, это история про утопию как раз, где мы, несмотря на то, что мы все в душе те еще сволочи, умудряемся каким-то образом договориться друг с другом и приходить к тому, что три интеллигентных человека могут в понедельник в 15:00 связаться, находясь друг от друга в далеких километрах, и обсудить антиутопическую книжку. Дорогие друзья, у нас время нашего разговора Да, уже почти закончилось. У нас сегодня в гостях была старший научный сотрудник отдела теории и литературы Института мировой литературы имени Максима Горького Российской академии наук Валентина Сергеева. Нашим ведущим была наша очаровательная Наташа Лисовая. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олеж Никитин, сегодня, тем не менее, на позитивной ноте закончил. Сегодня мы разговаривали про легендарное произведение «Повелитель мух» сэра Уильяма Голдинга. Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. С вами была передача «Гигзона» на Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиг-Лактики. Валентина, Наталья, всего доброго. До встречи на послесловии.
Пока-пока.